Духовный человек. Второй том. Часть четвертая. Дух. Глава первая. Святой Дух и Дух верующих. Знание, которого сегодня наиболее недостает верующим, это знание о существовании человеческого духа и о его назначении. Многие верующие не подозревают, что помимо разума, чувств и воли у них есть дух. Даже если им и говорят, что в человеке есть дух, они принимают за дух свои разум, чувства или волю, или же, будучи не в силах отыскать его, заходят в тупик. Подобное неведение весьма серьезно. Из-за него верующие не умеют взаимодействовать с Богом, управлять собой и сражаться против сатаны, поскольку все это требует работы духа. Самое важное, о чем следует знать верующему, это что в нем есть дух, а не только мысли, знания и воображение его разума, ощущения, любовь и желания его чувств и идеи, мнения и решения его воли. Дух глубже разума, чувств и воли. Верующий должен знать, что у него есть дух, и также он должен знать, каковы чувства духа, его работа, сила и принцип его деятельности. Только так верующий сможет постичь, как поступать по духу, а не по плотским душе и телу. Дух и душа невозрожденного человека срослись воедино. Естественно, он знаком только с сильными и мощными чувствами души, а о существовании духа, мертвого и дремлющего, он ничего не знает. Это неведение сложилось, когда он еще был грешником, и оно продолжается и после его уверования. Хотя у верующего есть жизнь в духе, переживание победы над плотскими вещами, он иногда поступает по духу, а иногда по душе. Он не представляет себе, чего требует дух, к чему он побуждает или как его питать. Он не узнает чувства духа и не понимает, на что оно указывает. Естественно, он ограничивает жизнь духа и продолжает принимать жизнь души в качестве принципа своей жизни. Дело обстоит очень серьезно, гораздо серьезнее, чем это себе представляет большинство верующих. Есть верующие, которые искренне стремятся к глубоким и высоким духовным переживаниям. Пережив победу над грехом, они останавливаются на этом, поскольку они не знают о работе духа. Вместо нее они стремятся к духовным и библейским знаниям в своем разуме. Они ищут Господнего присутствия в своих чувствах и какого-то ощущения горения в своих членах. Они ведут себя и поступают по большей части согласно собственной воле. В результате верующий заблуждается и переоценивает собственные душевные переживания, считая себя сверхдуховным. Это только развивает жизнь его души. У него создается субъективное представление, что его переживания имеют прочное духовное основание. Это мешает ему двигаться вперед по пути духовности. Поэтому дети Божьи должны смириться пред Богом, покориться Святому Духу и библейскому учению и шаг за шагом разобраться в назначении и работе Духа, чтобы поступать по Нему. Возрождение человека сравни с частью 1 главой 4. Зачем грешнику нужно возрождение? Зачем ему рождаться свыше? Зачем ему возрождение Духа? По той причине, что человек – это падший дух. Будучи падшим духом, человек нуждается в возрождении духа, чтобы получить новый дух. Сатана – это падший дух, и человек тоже падший дух, с той только разницей, что у человека есть еще и тело. Сатана пал, и это произошло раньше падения человека. Разобравшись в падении сатаны, мы можем понять собственное падение. Сатана – это дух, который был сотворен Богом, чтобы иметь прямое общение с Ним. Однако он пал, стал правителем власти тьмы и был отделен от Бога и всех Божьих добродетелей. Тем не менее, сатана не прекратил своего существования из-за падения. Он только утратил нормальные взаимоотношения с Богом. Подобным образом человек, как и сатана, пал, оказался во тьме и был отделен от Бога. Однако дух человека продолжает существовать. Теперь его дух отделен от Бога и не может общаться или царствовать. С духовной точки зрения человек, его дух уже мертв. Так же, как дух грешного архангела существует вечно, так и дух грешного человека существует вечно. Но при этом у человека есть тело, и в результате падения он стал плотским человеком. Бытие 6.3. Никакая религия, этика, культура и закон в мире не способны улучшить этот падший человеческий дух. Так как человек пал настолько, что стал плотью, ничто не может сделать его снова духом. По этой причине требуется возрождение, рождение свыше. Только Сын Божий, проливший свою кровь, чтобы очистить нас от греха и дать нам новую жизнь, может вернуть нас к Богу. Когда грешник уверовал в Господа Иисуса, он возродился. Бог дал ему свою собственную, несотворенную жизнь, чтобы оживить его дух. Возрождение грешника связано с духом. Вся Божья работа начинается внутри человека, она идет от центра к периферии, в отличие от работы сатаны, которая направлена снаружи внутрь. Цель Бога в первую очередь состоит в том, чтобы дать жизнь помраченному духу человека, в котором тот должен принимать Божью жизнь и общаться с Богом, и тем самым возродить его. Оттуда он ведет дальнейшую работу, распространяясь на душу и тело человека. Благодаря возрождению, с одной стороны, человек получает новый дух, а с другой стороны, воскрешается его ветхий дух. В Иезекииле 36:26 о возрождении сказано следующее: «И дух новый дам вам». В Иоанна 3:6 говорится: «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух». Упомянутый в этих стихах дух относится к Божьей жизни, поскольку это не тот дух, который был у нас изначально, а тот, который дал нам Бог при возрождении. Это новая жизнь божественна, 2 Петра 1:4, и не может грешить, 1 Иоанна 3:9. Дух, который был у человека изначально, хотя он и был оживлен, все равно может оскверняться, 2 Коринфянам 7.1, и нуждается в освящении, 1 Фессалоникийцам 5.23. Когда Божья жизнь, которая также названа Дух, входит в наш человеческий дух, она оживляет наш дух, который находится в состоянии, похожем на пьяное оцепенение. Раньше наш дух был отчужден от жизни Божьей, Ефесянам 4.18, но теперь он оживлен. Поэтому тело мертво по причине греха, но дух жив для праведности. Римлянам 8.10. В Адаме мы утратили дух, он умер. При возрождении мы получили дух, он ожил. Но мы не только обрели утраченное в Адаме, мы также получили новый дух с Божьей жизнью, которой у Адама никогда не было. Увидев это, мы осознаем бессмысленность самоулучшения, увещания делать добро, духовных пробуждений, покаяний и так далее. Что бы человек ни предпринимал, он не может оживить свой дух или получить новый дух. Улучшайся, не улучшайся, мертвое останется мертвым. Чини, не чини, ветхое останется ветхим. Если человек не получит новую жизнь свыше, он не сможет сделать свой дух живым и новым. Неважно, сколько усердно он изучает религию или старается поступать нравственно. Только Дух Божий, который нов, может оживить ветхий дух человека. Те, кто желает сделать свой дух живым, но не принимают Божьего нового духа жизни, останутся мертвыми навсегда. Без возрождения человек не имеет ничего общего со Христом. Римлянам 8:9. Поэтому каждый так называемый верующий должен задать себе один единственный вопрос: был ли он возрожден? Лишь те, кто принял все превосходящую жизнь Божию, являются Божьими детьми. Нелепо утверждать, что вы его дети, но вы не родились от него. В Библии Божья жизнь чаще всего называется вечной жизнью. На языке оригинала слову «жизнь» соответствует слово «зоэ», которое означает «высшую жизнь» или «духовную жизнь». Каждый, кто уверовал в Господа Иисуса, возродился и принял вечную жизнь, как только он уверовал. Какова функция вечной жизни? «Сия жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Иоанна 17:3. Таким образом, вечная жизнь – это не только будущее благословение для наслаждения верующих, но и духовная способность. Без вечной жизни мы не знаем Бога, и мы не можем знать Господа Иисуса. Интуитивное знание Господа приходит от принятия Божьей жизни. Эта крохотная частица Божьей жизни внутри человека может в конечном итоге развиться и вырасти в духовного человека. После возрождения человека Божье намерение заключается в том, чтобы с помощью Святого Духа многие удалили из себя все, что относится к ветхому творению. Вся Божья работа в человеке протекает в Духе. Святой Дух и возрождение. При возрождении Дух человека получает Божью жизнь и оживает. Фактически, эту работу осуществляет Святой Дух. Именно Он обличает человека во грехе, праведности и суде. Он подготавливает сердце человека, побуждая его охотно поверить в Господа Иисуса как своего Спасителя. Работа креста совершена Господом Иисусом, однако применяет ее к грешнику и внутри его сердца Святой Дух. Необходимо понимать связь между крестом Христа и работой Святого Духа. С одной стороны, крест уже все совершил. С другой стороны, Дух Святой совершает в сердце человека все, что ранее было совершено. С одной стороны, крест дает человеку положение, с другой стороны, Святой Дух дает человеку переживание. С одной стороны, крест осуществляет для Бога факт. С другой стороны, Святой Дух дает человеку переживание. С одной стороны, работа креста создает положение и достигает спасения, при которых человек получает возможность спастись. С другой стороны, работа Святого Духа раскрывает грешнику, что создал и совершил крест, чтобы тот мог принять и обрести все это. Святой Дух работает не один. Он работает через крест. Без креста у Святого Духа нет основания для работы. Без Святого Духа работа креста мертва. Хотя перед Богом она уже эффективна, для человека она не действует. Спасение осуществляется целиком и полностью крестом, но именно Святой Дух работает в людях, побуждая их принять Его. Поэтому в Библии говорится, что возрождение – это работа Святого Духа. Рожденный от Духа есть Дух, Иоанна 3:6. В стихе 8 Господь Иисус повторяет, что возрождение – это когда мы становимся рожденными от Духа. Именно Святой Дух применяет к верующему работу креста и вкладывает в его Дух Божью жизнь, так что верующий возрождается. Святой Дух – это применение Божьей жизни. Мы живем Духом. Галатам 5:25. Если человек только что понимает свои мышления, но нет Святого Духа, который бы возродил его в Духе, такое понимание ему не поможет. Если человек верит в собственную мудрость, а не в Божью силу, он всего лишь возбуждается в душе, и долго это не продлится, так как он не возрожден. Только те, кто верит своим сердцем, Римлянам 10:10, могут спастись и получить возрождение. Помимо того, что Святой Дух дает верующим возможность принять жизнь во время возрождения, у него есть еще одна важная работа. С момента возрождения он обитает в верующих. Как прискорбно, что человек постоянно забывает об этом и не обращает на это никакого внимания. В Иезекииле 36 глава принятие верующими нового Духа и принятие Святого Духа поставлены в один ряд. «И дам вам сердце новое, и Дух новый дам вам, вложу внутрь вас Дух мой». Стих 26-27. «И Дух новый дам вам». Из этого следует, что верующий получит новый дух, его дух обновится и получит жизнь. Сказав о получении, Писание продолжает: «Вложу внутрь вас Дух мой». Из этого следует, что Святой Дух хочет обитать внутри нашего обновленного духа. При возрождении верующий получает не только новый дух, но и Святого Духа, как личность, которая теперь обитает внутри него. К сожалению, верующий не только не понимает, что полученный им Дух новый, он также не понимает, что, получая новый Дух, он получает еще и Святого Духа, который теперь обитает внутри него. Святого Духа ищут и получают не несколько лет спустя после возрождения, во время духовного пробуждения. Нет. Вся личность Святого Духа начинает обитать в верующем, а не просто посещать его с момента возрождения. Апостол Павел сказал: «И не оскорбляйте Святого Духа Божьего, который мы запечатлены в день искупления. Ефесянам 4:30. «Не огорчайте, не оскорбляйте, а не сердите», поскольку здесь затрагивается любовь Святого Духа. «Огорчайте, а не покидайте», сказано в этом стихе, «потому что Он пребывает с вами и в вас будет». Иоанна 14:17. Для дня искупления. В каждом возрожденном верующем все время обитает Святой Дух. Однако состояние Святого Духа в каждом верующем бывает разным. Он либо огорчается, либо радуется. Нам надо рассмотреть связь между возрождением и обитанием верующих Святого Духа. Без нового Духа у Святого Духа нет места для обитания. Святой Голубь не нашел жилища в осужденном мире. Ему было негде обитать, пока не появилось новое творение. Смотри Бытие 8 главу. Возрождение совершенно необходимо, так как без него Святой Дух не может обитать в верующих. При возрождении верующий получает новый Дух и в то же время получает Святого Духа, который будет обитать в нем вечно. Поскольку новый Дух и породивший его Бог вовеки неразделимы, обитель Духа Святого вовеки неизменна. Редко встречаются верующие, которые осознают, что они возрождены и обладают новой жизнью. Еще реже встречаются такие, которые осознают, что с того момента, как они уверовали в Господа Иисуса, Святой Дух обитает в них, чтобы быть для них водительством, силой жизни и Господом во всем. Тот факт, что многие новорожденные верующие развиваются и растут очень медленно, объясняется либо глупостью их руководителей, либо их собственным неверием и неверностью. Пока Господни служители не отбросят сложившееся в них представление, что истина об обитании в нас Святого Духа доступна только духовным верующим, им будет сложно вести других к духовному положению. Работа Святого Духа в возрождении заключается в том, что Он обличает нас о грехе и приводит к покаянию, чтобы мы уверовали и познали Спасителя. Так Он дает нам новую природу. Это исполнение Божьего обещания вложить в нас новый Дух. Но обещание на этом не заканчивается. Вторая его половина столь же великолепна, как и первая. Сразу за обещанием о получении нового Духа следует обещание об обитании у нас Святого Духа. Работа Святого Духа, в результате которой верующий узнал грех, уверовал в Господа и получил жизнь, была лишь начальной подготовительной работой, необходимой для того, чтобы он мог жить в нас. Обитание Святого Духа в верующих для проявления Отца и Сына – это особая слава в устроении благодати. Бог уже дал своим детям своего Сына, теперь им пора исповедать верой и покориться с верностью. День Воскресения и День Пятидесятницы уже позади. Сошествие Святого Духа уже произошло. Если верующий знаком лишь с возрождающей работой Святого Духа в нем, он не отличается от тех, кто жил в ветхозаветные времена. Поистине, многие верующие живут по ту сторону Дня Воскресения и Дня Пятидесятницы. Даже если верующий столь неразумен, что в своих переживаниях он ни на шаг не выходит за рамки первой половины Божьего обещания и не осознает, что Святой Дух Божий – это Личность, обитающая в нем, все равно неизменным фактом остается то, что Бог дал ему своего Духа. Он возрожден, и он является святым храмом, пригодным для обитания Святого Духа. Если он верой употребит вторую половину Божьего обещания, то она исполнится столь же славно, как и первая. Если верующий обращает внимание только на возрождение и довольствуется тем, что он получил новый дух, у него не будет той сильной и радостной жизни, которая для него приготовлена. Если верующий не знает или не понимает тайны и работы, обитающие в нем Святого Духа, ему будет сложно получить все благословения, приготовленные для него Богом в Господе Иисусе. Если он готов верой принять Божие обетование, учитывая, что Бог дал ему при возрождении не только новую жизнь, но и Святого Духа как Личность, обитающую в его Духе и становящуюся его Господом, то он будет двигаться в жизни по пути Божьему семимильными шагами. Если чадо Божие желает уверовать и быть верным, он получит переживание внутреннего обитания Святого Духа в тот же самый день, когда его Дух будет обновлен. После возрождения верующего Святой Дух обитает в нем, чтобы вести его к духовному состоянию, проявлять Христа в его жизни, учить его и освящать его.
Но очень часто верующий даже не знает о положении Святого Духа, пренебрегает его обитанием внутри себя и поступает по собственной воле. Верующему следует смириться в этом свете, уважать его святое присутствие, позволять ему работать, в страхе трепетать перед ним от любви и уважения, не смея действовать самостоятельно и ликовать при мысли о том, что сам Бог живет в нем. Если мы хотим пребывать во Христе и вести такую же святую жизнь, какая была у Него, мы должны использовать свою веру для принятия всего приготовленного для нас Богом. Святой Дух уже в нашем духе. Вопрос в том, позволяем ли мы Ему работать из нашего духа. Святой Дух и человеческий дух. Увидев, что Святой Дух обитает в верующих с момента их возрождения, мы должны теперь рассмотреть подробнее, где обитает Святой Дух, чтобы разобраться в его работе внутри нас. Необходимо помнить, что настоящее значение возрождения – это не внешнее изменение и не возбуждение души или тела на получение жизни нашим духом. Возрождение – это новое событие, происходящее внутри человеческого духа. Это оживление омертвелого духа. Омертвелый дух может быть оживлен благодаря получению новой жизни. Но что особенно важно, когда мы получаем новый дух, мы также получаем Святого Духа Божьего, чтобы он обитал в нас. Выражение «вложу в вас» встречается у Иезекииля 36:26-27 дважды и указывает на то, что местом обитания Святого Духа является человеческий дух. Мы говорили, что все наше существо подобно святому храму. Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? 1 Коринфянам. Апостол имеет здесь в виду следующее. Поскольку верующие, храм Божий, Святой Дух обитает в вас точно так же, как Бог обитал в святом храме в древности. Хотя присутствие Божье обозначено всем храмом, и весь храм является жилищем Божьим, фактическим местом обитания Бога является Святое Святых. Святилище и внешний двор – это только места, в которых Бог работает и движется согласно своему присутствию в Святом Святых. Вот Святое Святых обозначает наш Дух. В соответствии с этой иллюстрацией, обитание Святого Духа в нашем Духе совершенно очевидно. Природа жильца и жилища одинакова. После возрождения человека только его возрожденный Дух, а не его разум, чувство, воля или тело – представляет собой подобающее жилище для Святого Духа. Он строитель, а также жилец. Он не может поселиться, ничего не построив. Он строит, потому что он хочет поселиться. Он может поселиться только в том месте, которое он сам построит. Как мы уже упоминали, святое мира нельзя было выливать на плоть человека. Мы также говорили, что в Библии весь человек до возрождения, о какой бы его части ни шла речь, называется плотью. Таким образом, Святой Дух не может обитать в плоти человека. Из этого также ясно, что Святой Дух не может обитать в разуме, чувствах, воле и теле человека. Он не может обитать ни в одной части души или тела. Более того, он не может даже обитать в невозрожденном духе человека. Как Святое Мира не могло изливаться на плоть, так и Святой Дух не может обитать ни в одной части этой плоти. Дух может только вожделеть против плоти, Галатам 5:17. У него нет с ней ничего общего. Следовательно, пока в человеке не появится что-то отличное от плоти, Святой Дух не сможет обитать в нем. Поэтому возрождение Духа очень важно. Святой Дух обитает в новом Духе, который отличается от плоти. Обитание Святого Духа в человеческом Духе чрезвычайно важно. Если верующему неизвестно, что жилище Святого Духа находится в глубочайшей части его существа, которая глубже его разума, чувств, воли, он, несомненно, будет искать водительство Святого Духа в своих разумах, чувствах и воле. Если мы понимаем это, мы осознаем, что раньше мы заблуждались, ища водительство вне Духа, в душе и снаружи или внутри тела. Святой Дух, безусловно, обитает в глубочайшей части нашего существа. Поэтому его работа видна только там, и только там можно найти его водительство. Мы обращаем молитвы к Небесному Отцу, а Небесный Отец ведет нас изнутри. Наш Утешитель находится в нашем духе. Следовательно, его водительство исходит оттуда же. Если мы ищем знамения из снов, видений, голосов или ощущений вне нашего духа мы будем обмануты. Многие верующие всматриваются в себя, исследуя свои мышления, ощущения, мнения, чтобы выяснить, есть ли у них мир, сколько благодати они получили или каких успехов они добились. Это не вера, и это очень вредно. Из-за этого верующий отворачивается от Христа и смотрит на себя. Но есть другой взгляд внутрь, не похожий на только что описанный. Величайшее дело веры – это смотреть на водительство Духа Святого, обитающего в нашем духе. Разум, чувство, воля верующего не способны почувствовать, что внутри него, но даже в полной тьме он должен верить, что Бог дал ему новый дух, в котором обитает Святой Дух. Как люди, не видя, верили в Бога и боялись Бога, находившегося за темной завесой, так же душа и тело человека не могут почувствовать Святого Духа, обитающего в его духе. Увидев это, мы понимаем, что такое настоящая духовная жизнь. Это не множество мыслей и видений в разуме, это не энтузиазм и множество веселых и радостных ощущений в чувствах. Это не внезапная дрожь, потрясение, прикосновение в теле, вызванное неким внешним воздействием. Нет, это жизнь, протекающая из духа, которая находится в глубочайшей части человека. Настоящая духовная жизнь глубже разума, чувств и ощущений тела. Она протекает в глубочайшей части человека. Поистине, хождение по духу – это осознание движения глубочайшего духа и следование ему. Какими бы прекрасными ни были переживания в разуме, чувствах и воле, если они всего лишь внешние, не глубже ощущения, то эти переживания не от духа. Только действие, произведенное работой Святого Духа в духе человека, может считаться духовным переживанием. Все остальное – это просто мысли и ощущения. Для духовной жизни требуется вера. В Римлянам 8:16 сказано: «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Дух человека – это та часть, в которой он работает вместе со Святым Духом. Откуда мы знаем, что мы были спасены через возрождение и являемся детьми Божьими? Мы знаем это потому, что наш Дух оживлен, и Святой Дух живет в нем. Наш дух – это возрожденный и обновленный дух, и живущий в нем, который при этом отличается от него – это Святой Дух. Он свидетельствует внутри нас с нашим духом. Приложение. В китайском объединенном переводе Библии сложно разобрать, где слово «дух» относится к Святому Духу, а где оно указывает на человеческий дух. Переводчики посчитали, что везде, где в тексте оригинала употребляется слово «дух», а не слово «святой дух», все равно речь идет о Святом Духе. Поэтому они добавили слово «святой» перед словом «дух», указав тем самым, что там имеется в виду Святой Дух. Библия вдохновлена Богом, слово в слово и предложение в предложение. Почему Бог во многих местах говорит не «святой дух», а просто «дух»? Разве не исполнено смысла то, что Бог не говорит, как и то, что Он говорит? Во многих местах Бог ясно говорит «Святой Дух». Тогда почему в иных местах Он говорит только «Дух»? Тем не менее, согласно мнению переводчиков Библии, там речь идет о Святом Духе. Все мы знаем, что во многих местах, где использовано только слово «Дух», оно относится к Святому Духу, как, например, Дух Христа, Дух Божий и так далее. Но на что в таком случае указывает слово «Дух» в тех стихах, где оно относится не к Святому Духу? В 1913 году один ежемесячный журнал по исследованию Библии опубликовал 6 сообщений некоего Фулеста. Они были посвящены изучению текста оригинала. Дойдя до слова «дух», он отметил все случаи употребления этого слова в Библии. Далее он указал на ошибку тех, кто, не учитывая контекст, считает, что слово «дух» всегда обозначает Святого Духа. По его словам, чудесно, что при рассмотрении этого крупного вопроса мы обнаруживаем, что от наших знаний мало пользы, поскольку Святой Дух при написании Нового Завета не дал никаких указаний насчет того, с какой буквы писать слово «дух» – прописной или строчной. Таким образом, все случаи употребления прописной буквы в слове «дух» в нашей Библии – это просто толкование переводчика. До сих пор специалисты по Новому Завету расходятся во мнении по поводу того, в каких случаях писать слово «дух» с прописной буквы, а в каких со строчной. Слово «дух» с прописной буквы относится к Святому Духу, а слово «дух» со строчной буквы относится не к Святому Духу, но к иному, отличному от него духу, например, к духу человека. Неужели даже после этих слов нам что-то еще непонятно? В тексте оригинала, где использовано слово, только слово «дух», нет никаких указаний на то, имеется ли в виду Святой Дух или Дух человеческий. Ответить на этот вопрос, конечно, нелегко. Необходимо посмотреть предшествующие и последующие стихи, выяснить, нет ли в языке оригинала артикля перед этим словом. И только тогда можно утверждать, что речь идет о Святом Духе. Так или иначе, сейчас мы говорим только о том, что в некоторых отрывках Нового Завета слово «святой» перед словом «дух» является на самом деле не переводом, а толкованием переводчика. В таких случаях, хотя мы и не смеем однозначно утверждать, что оно относится к человеческому духу, мы можем сказать, что, по крайней мере, иногда оно указывает именно на него. Из всего вышесказанного мы теперь знаем, что Святой Дух и возрожденный Дух верующего так тесно связаны, что их трудно разделить. И поскольку Святой Дух работает в духе человека, управляя всем его существом, они описываются в Библии как одно – Дух человека должен править всем его существом, однако он делает это не один. Человеком должен править Дух, в котором обитает Святой Дух. Часть человека, которая может работать со Святым Духом, это его Дух. Часть человека, в которой Святой Дух может работать, это также его Дух. Глава 2. Духовный человек. Возрожденный верующий, дух которого оживлен и населен Святым Духом, может все равно оставаться плотским верующим, которого по-прежнему подавляют его душа и тело. Для того, чтобы стать духовным, возрожденный верующий должен пойти по конкретному пути. Если говорить коротко, то существует два грандиозных изменения в жизни человека. Гибнущий грешник может стать спасенным верующим, и плотской верующий может стать духовным. Как грешник может, вне всякого сомнения, стать верующим, так и плотской верующий может, вне всякого сомнения, стать духовным. Бог может сделать так, что грешник станет верующим и получит его жизнь. Бог может сделать так, что плотской верующий станет духовным, верующим, и получит его жизнь изобильно. Если только человек уверует во Христа, он станет возрожденным верующим. Если только он будет подчиняться Святому Духу, он станет духовным верующим. Когда у человека появляются нормальные взаимоотношения со Христом, он становится христианином. Когда у него появляются нормальные взаимоотношения со Святым Духом, он становится духовным человеком. Только Святой Дух может сделать верующего духовным. Работа Святого Духа заключается в том, чтобы сделать человека духовным. Божий путь искупления построен так, что крест разбирается со всем отрицательным. Он выполняет работу по уничтожению всего, что связано с Адамом. Что касается положительного, Святой Дух выполняет работу по созиданию всего, что относится ко Христу. Крест позволяет верующим быть духовными, а Святой Дух делает верующих духовными. Быть духовным значит принадлежать Святому Духу. Святой Дух укрепляет человеческий дух, чтобы он мог править всей личностью. Следовательно, если мы стремимся быть духовными, нам нельзя забывать про Святого Духа и откладывать в сторону крест, потому что крест и Святой Дух работают вместе, как правая и левая рука. Ни одним нельзя пренебрегать, ни один из них не действует обособленно. Крест всегда ведет человека к Святому Духу, а Святой Дух всегда ведет человека ко кресту. У духовного верующего всегда должны быть постоянные переживания в его духе со Святым Духом. Если он хочет стать духовным человеком, он должен пройти через несколько этапов переживаний. То, что он обращает на них внимание, не означает, что он переходит от первого этапа ко второму, от второго к третьему. Но в книге для ясности мы изложим их по порядку, хотя в реальных переживаниях они могут происходить одновременно. Хотя нам многое хотелось бы упомянуть о развитии верующих до духовного человека, верующим надо помнить о предыдущих главах, часть 2, главы 4 и 5. Верующим необходимо знать, что стать духовными им препятствует плоть. Следовательно, если верующий займет бесповоротную позицию по отношению к плоти, ему будет легко двигаться вперед. Как изумительно, что чем духовнее человек, тем лучше он знает плоть, и тем больше он обнаруживает плоть. Если человек не знает плоть, он не духовный. Все, что мы говорили о плоти, часть 2, глава 5, это основание для всякого, кто стремится стать духовным и не может не учитываться. Если мы не обращаем внимания на плоть, то каких бы успехов мы ни достигли, все они бессмысленны, поверхностны и нереальны. На самом деле, если верующий умеет отвергать плоть и всю ее деятельность, ее способности и мышление, его можно назвать духовным человеком. Но сейчас бы нам хотелось отметить несколько положительных моментов, связанных с нашим духом. Разделение души и духа. Основной момент в Евреям 4.12 заключается в том, живем мы по водительству интуиции в нашем духе или под влиянием наших душевных природных предпочтений. Слово Божье судит нас в этих вопросах, показывая, что относится к духу, а что к душе. Только острый меч Божий способен точно различить источник нашей жизни –